Вот, я сегодня как раз статью вашу прочитал, и мне
Да. А что
еще
за
раз
статья?
захотелось
Статья
Андреева
какая?
перечитать,
Свобода
кстати,
Даниила
потому что
Андреева.
я читал еще 30 лет назад «Роза мира», когда еще в консерватории учился, такой полусамиздат.
Да, он тогда меня опередили, я тоже как раз
Но тогда меня это больше поразило с точки зрения философии. Сейчас бы я перечитал бы и с точки зрения веры, вот, мне интересно, как бы я это воспринял сейчас, потому что тогда я не был по-настоящему верующим человеком. Сейчас
я
мне было бы жутко
интересно. Он изучал веды, ходил, где он читал, не издавался.
Индийский, но ему вообще очень
нет, он ходил
он санскрит учил.
Вообще
он
очень близко
ходил
была
в Ленинку.
Индийская философия.
В Ленинку ходил.
Ну, там такие чудеса вообще, и сколько видений у него было, он рассказывал. И просто...
Нет, у него, конечно,
а веды он еще до тюрьмы изучал. Они же правильно
просто мы еще, наверное, не можем оценить такие вещи.
Немного
еще мало
времени
прошло просто.
Немного они прожили. Они вот все в разных тюрьмах.
Это человек, конечно, потрясающий.
В тюрьме сидел, а он...
А вы не обратили внимания? Я вот, например, когда читала Римского-Корсакова, я обратила внимание, что мировоззренческий – это один к одному, это не Андрей.
Я и в вашей статье на это обратил внимание, что есть общее как бы вот между двумя вот этими...
Это означает только одно, что глубинная русская вот эта
конечно,
мысль существовала.
Конечно.
Она существовала, и она была на корню.
И вы
вот
знаете,
это
кто у меня преподавал инструментоведение в Ленинградской консерватории?
Кто?
Дмитрий Толстой.
А вот он.
Дмитрий Толстой, очень хороший композитор, кстати, был. Сын Алексея Толстого.
Да?
Такой же огромный, такой.
Да? Дим, а вот об этом нужно бы подробно. Вот мы сейчас...
Не так, чтобы у меня было
нет, ну,
много очень лекций, потому что он иногда зачковал, просто... кстати.
Да.
Но такая глыба был, и он такой очень интересный композитор, кстати,
вот,
был.
Вот мы
такой,
совсем этого не знаем, да.
Не модерновый, а вот такой какой-то, ну, немножко странный, как для меня. Вот какой-то классический для меня он был композитор.
Дим, надо знаете, говорить об этом. Пастернак учился в консерватории, знаете?
Нет.
Нет.
Я не знал этого. Я все-таки думаю, что вот это вот вестничество больше с точки зрения веры. То есть по-настоящему верующие художники могут быть вестниками, так же, как и пророки. Это практически пророки, только
нет,
в искусстве.
Он ставит вопрос по-другому.
Ну, вот, а я это, вот так это почему-то увидел.
Вера традиционная, это не всегда прямо связано. Это может совсем
нет,
не,
мне кажется,
не совпадать.
Вот скажите, бабаизм возник, это уже после, когда он возник, какие годы? Потому что это как вот перепевы «Розы мира», это как бы объединение всех религий в одну. Бабаистский храм.
Это мне не совсем близко.
Они, мне тоже не близко.
Что
просто
я,
они как бы объединили все религии. Это может тоже своего рода «Роза мира», нет?
Нет.
Андрей как раз он объединять не хотел все религии.
Это на довольно примитивном уровне, как на меня. Потому что я такой традиционный католик, но есть такое экуменическое движение. Кстати, вы видели фильм «Жара»?
Нет.
Очень интересный
фильм. Я знаю про этот
про,
фильм, но я его не видел.
Про московскую интеллигенцию, про веру православную, про Александра Мени немножко, про вот такую эпоху религии православной, когда очень много интеллигенции пришло к вере. Вот. А вы знаете такого Александра Сандер Рига? Который.
Я с московскими католиками это в принципе общалась.
Он не католик. Он один из создателей вот первых экуменических групп, когда собирались разные конфессии, вместе молились, читали Библию, общались. Потом его в психушку посадили, в общем, там очень много арестов было.
Есть, конечно.
Вот, очень интересно. Он художник из Риги, он сейчас в Риге живет.
Сейчас сколько ему лет?
В Риге, ему уже за 70. За 70. Такой очень известная личность.
А как его фамилия?
Кстати, Касперсона, спросить, что он с ним знаком.
У нас здесь в Житомире экуменическая группа, то есть группа, которая уже 20 лет, мы собираемся вместе, христиане разных конфессий, которые молятся вместе, поем мы, разбираем Библию и так далее. Уже 20 лет, ну, тоже основатель у нас сидела в тюрьме несколько лет здесь, в Житомире, по этому поводу, за распространение Библии, она сидела в 80-е годы.
А ну да, в средствие время, это прям гонение на верующих людей.
То есть... И мы вот эту вот идею объединения церквей, но немножко на другом уровне, на более духовном, на более, так скажем, на более реальном уровне. Вот мы уже 20 лет, в принципе, эту идею проводим. И довольно успешно, даже в костеле у нас есть хор экуменический, для которого я уже 20 лет пишу музыку. Где там тоже из разных конфессий, мы в костеле прямо в 6 вечера, вот я иду сейчас оттуда, в каждый на русском у нас служба есть, где мы поем.
Да.
Да. Представители разных профессий.
А там у вас хор, да?
Ну, хор полупрофессиональный, потому что там даже некоторые не знают нот. Но я уже 20 лет умудряюсь сочинять музыку, делать аранжировки. И мы поем православную музыку, и всякую
семью. Я могу что-нибудь послать. У меня 9 концертных хоров, там какие-то сложные, какие-то попроще.
Надо очень простые, потому что я
говорю, очень, очень простые. Да. Там модальные гармонии.
Модальные типа мессиана или проще?
Ну, модальные типа мессиана у меня тоже, это других сочинений.
С другой стороны, я католик, но я очень люблю православную музыку.
Вот.
Потому что
мне нравится древняя православная.
К сожалению, в католической церкви,
фортезная, потом византийская культура.
К сожалению, в католической церкви мало удалось сохранить католическое настоящее музыку.
Диана, вы имеете в виду в реальной практике монастырской, а они не сохранили?
Не, вообще в католической церкви. Я, кстати, об этом, я по этому поводу очень много беседовал со священниками, даже с епископами, не только с нашими, с польскими, с итальянскими, что слишком католическая церковь идет навстречу народу.
Ну, вот я в этом смысле...
Собственно, записи-то григорианских пений очень много сохранилось.
А кто их поет?
Да, я привык, я ничего не могу.
А где есть современная католическая музыка? Практически нет. Или очень мало.
Очень свято.
Это до того простое, это идет до того упрощения, чтобы было понятно людям, что просто идеи православной церкви, в смысле музыки, и католической абсолютно разные.
Да, ну, в смысле упрощения.
Католической церкви одна из главных идей, что прихожане должны петь эту музыку при службе. Поэтому а православная совсем другая идея, там есть хор православный, который поет во время службы.
Я считаю, это совсем другой уровень.
Конечно, нет, абсолютно.
К сожалению.
Я еще раз говорю, мы никак
не можем пережить. Бубны всякие, флейты, какие-то такие простые, очень мелодии, молодежные.
Мы не можем.
Это не тот музыкальный язык, который должен быть в церкви.
Воспринимать.
Это в европейских храмах тоже, да? Не только в
латиноамериканских.
В Италии то же самое, и в Польше. Конечно, какие-то есть большие праздники, там орган играет уже настоящий, там есть какие-то специально пишутся мессы, но это очень редко. В Ватикане, да. Но вообще... Сама...
Вот недавно совершенно меня потрясло просто. Потому что
не линия, самом... что ли, а сама концепция музыки в католической церкви сейчас современно меня не устраивает абсолютно. Вот единственный пример, который мне очень нравится, но это не совсем католическое.
Больше ничего.
Это музыка ТЗ. Вы знаете ее, нет? Не были никогда в ТЗ?
Вот так вот.
Вы знаете об этом?
Нет.
Это приход, такой протестантский приход во Франции, в Бургундии, недалеко от Лиона, есть такой монастырь в ТЗ, гора, где тысячи людей каждую неделю собираются туда, приезжают. Я там был несколько раз. Там короткие очень, как-то может быть, я, кстати, вы не встречали сборники музыкальные ТЗ, например? Вы знаете, я вам, может быть, раздобуду. Вот это единственный пример такой, который мне очень нравится, где очень лаконичные, короткие, музыкальные такие отрывки, как бы, потому что они очень маленькие, там по 8-16 тактов.
Ну и оплачивается,
это действительно очень здорово.
Да, проживание, жирует.
Это очень таких мало примеров. И вот там такой, даже там не настолько протестантский монастырь мужской, как это такой экуменический монастырь. То есть туда приезжают православные, католики, протестанты. Со всего мира абсолютно.
Такие крутые.
Я несколько раз там даже был, и это просто здорово.
Некоторые.
Это очень, я, может быть, добуду, раздобуду вам, это очень такой пример современной духовной церковной музыки. Вы не знаете ТЗ?
Нет.
Монастырь в Бургундии, вот Лиона недалеко,
да.
Там, где каждую неделю собираются тысячи людей со всего мира.
Да вы что?
Причем это такой экуменический центр, где там католики, протестанты, православные. Там.
Вот куда нужно мои хоры.
И у них там такие сборнички есть музыкальных песен, которые поют. Ну то, что можно вот так приехать и буквально там за день, за два их научиться петь. С одной стороны, это очень просто. А с другой стороны, как на меня, это очень талантливо. Я не знаю, я очень мало встречал такой музыки.
Есть такая тенденция к экуменизму, да, вот объединение всех религий, правильно?
Нет, это неправильное понятие. Экуменизм – это не объединение. Это общение всех религий.
Общение всех религий. Взаимное узнавание.
Опять-таки, скорее всего, это Европа немножко захватом Азии, потому что Китай, Япония не будет, там синтоисты и прочее.
Ой, столько этих религий.
Да,
объединение религий на данном уровне — это утопия, это невозможно.
Невозможно.
Это скорее всего, значит, вот скорее христианские всякие разновидности православия, католицизм, что там еще может быть. Иудаизм, это возможно, близко.
Ну, это тоже близко.
Я думаю, что иудаизм очень-очень такой, да.
Вы знаете, сколько лет уже идет разговор о хотя бы о едином дне празднования Пасхи православных, католиков и протестантов.
Да, это невозможно.
До сих пор сколько десятилетий не могут достичь даже в этой такой как бы элементарной вещи. Хотя с годами все больше и больше совпадает, кстати.
Ну, было как-то однажды, я помню.
Не однажды, больше. В последнее время больше совпадает, да? И это тоже такой знак. Ну, я считаю, что объединение церкви — это уже будет
дело будущего.
На небесах, скорее всего. Здесь это вряд ли произойдет.
Так, не надо, не надо такое эсперанто создавать, так же, как в
языке. Конечно!
Это все искусственно.
Вот лично я считаю,
забвение богатств, которые не надо.
Мы прекрасны в своем разнообразии.
Конечно. Знаете еще, что я из вашей статьи об Андрееве узнал, что я никогда не знал, что он вот хотел эту школу создать.
Да,
какую школу?
Я с этой идеей ношусь сама в
драконе. Этическую школу.
Какую? Он хотел
создать. Для этически одаренных детей.
Да, этически одаренных. Вообще эта идея очень важная. Сейчас особенно. Знаете, я очень рада, что она у меня наконец-таки вписалась.
Вы знаете, что я некоторым образом осуществил эту идею.
Ну и замечательно.
Потому что мы 17 лет назад решили создать христианскую школу в Житомире.
Христианскую?
Да, христианскую, но не католическую, а именно экуменическую школу, то есть школу для разных конфессий. То есть и дети, родители, и учителя
вместе
разные.
Вместе с детьми, вместе
родители, разные конфессии. То есть это обычная общеобразовательная школа, уже существует она 18 лет, 9 классов. То есть там еще после этого там или в колледж идут, или куда-то там, или 10-11 класс другой школы. Во-вторых, она итальянская, потому что нас с самого начала спонсировали итальянцы и поставили условие, что должен изучаться итальянский язык. То есть первого класса изучается итальянский язык и культура.
Чашку, я не знала.
Еще одна особенность, то что это одна из совсем немногих школ, где учатся дети-инвалиды. То есть мы, как школа христианская, решили на себя взять эту ответственность. Здесь даже у нас на колясках дети, и плохо слышат дети там, и другие. Их не так много, но это, наверное, единственная в Житомире школа, где реально учатся такие дети, потому что обычно у них домашнее образование. То есть ездят учителя, но это называется. Это не обучение, потому что детям
экстернат.
В первую очередь общаться надо.
Конечно.
С верстниками, со всеми. Поэтому мы изучали опыт, как это в Италии делается. Там уже лет 30 нет спецшкол. То есть все обычные дети, и с Дауном, и со многими тяжелыми болезнями на колясках учатся в обычных школах.
Там, наверное, какие-то подъемы, там лестницы.
Подъемники есть, да. Специальные педагоги оплачиваются государством, которые занимаются этими детьми. Вот, и поэтому мы тоже решили вот на себя взять такой ответственность, хотя мы к этому не совсем готовы в плане профессиональном и в плане подготовки, но нас так родители просили, что мы просто не смогли на себя, не смогли отказать. Я первое время преподавал музыку в этой школе, ну, я один из создателей ее, потом я там преподавал итальянский язык. Последнее время 6 лет был директором этой школы, вот буквально летом ушел, потому что понял, что это просто мешает моей профессиональной музыкальной деятельности как композитора, потому что быть директором школы — это значит, что ничем больше не заниматься.
Нет, ну это вообще очень.
Тем более вечно проблема финансирования. Частная школа — это просто кошмар.
У вас есть устав школы?
Ну, без устава мы не могли просто быть. У нас же выдается документ государственного образца, потом после 9 классов положено.
И история религии преподается, да? Или сама религия?
Называется христианская этика. Но мы так сделали, что, так как мы школа экуменическая, в разных классах преподают, в одних классах православные батюшки, в других классах монахиня, католичка и так далее. Потом мы эти классы чередуем, чтобы не было такого единого видения, что ли, христианства. А все другие предметы, как во всех школах, вот, только есть еще Библия, есть итальянский язык. Остальное, как в обычных школах. Есть у нас и протестанты в школе, да.
Протестанты, баптисты, да. Ну, разные конфессии. Ну, без мусульман.
Ну да. Оно как христианство, что ли,
естественно. Да, конечно.
У нас общие молитвы, у нас общие, ну, там целая система воспитания, поэтому вот так меня поразило то, что у Андрея тоже такая идея у него, ну, не совсем такая, но
нет, где-то близко. Нет, ну, другая, конечно, идея, я думаю, потому что он, конечно, был совершенно захвачен, я убеждена в этом. Он был захвачен как бы свидетельством тех жестокостей, которые, конечно, проявляла по отношению, да. Нет, мне кажется, что дело здесь не только вот сталинские, да?
Но, вообще государство диктатура. Он, по-моему, его жутко ненавидел.
Это само собой. Ну,
это само
не
само.
Только в этом деле.
Так же, как и Римская-Корского.
Вот интересно, он в свое время жил или не в свое?
Андрей?
Да, мне кажется, что он опередил время и прожил бы гораздо дольше. А с другой стороны, может быть...
Ну, его задачей было именно в свое время прожить.
Он так прорывал.
А с другой стороны, такие условия...
Да.
Дают толчок
да.
на вот такое творчество гениальное.
Да.
И это не только у него, это во многих ситуациях.
Ну что, выбивался из этой среды. Такой был не советский. Такие все были оглупленные. Для людей, которым ведомых людей, которым нужен лидер, они не могут, вот он так увлекает вот это вот оглупление. Так...
Я все время думаю и не могу себе представить, с каким ужасом вообще дворянство восприняло вот этот приход революции большевиков. Это то, что делалось вообще, это... Это похуже Сталина и того, что было потом, потому что
конечно.
Это уже как-то со временем...
Это можно назвать массовой инквизицией.
А в то время я вообще себе даже этого ужаса не могу представить. Как они это восприняли?
Меня
вообще
потрясло.
Какое-то дикое, дикое стадо.
Меня потрясло у Ирины Головкиной, как она тонко и как чутко она выписывает вот эту тягу к религии. Это храм. Помните, они там...
Потому что это в крови у нее,
да.
Это естественно.
И она видит, замечает то, что, наверное, другие не замечают вообще абсолютно. Да, трагедия, конечно, была безумная. То есть вот это чувствуется.
Мне же интересно, у меня дед был тоже штабс-капитан, тоже георгиевский кавалер. Вот во время Первой мировой, там где-то в Тифлисе, там он штаб полка вывел из окружения, вот и вот с этими лентами ему происходили потом. Но в советское время, он украинец, да, Третьюк был, он был... Во время войны директором ЗАГСа и подделывал документы, чтобы спасать евреев от фашистов.
Ну вот у мать Марии была то же самое. Вот.
То есть это в ЗАГСе документы все делались?
Кузьмина Караваева, это вы помните? Была Мария Кузьмина Караваева, у нее была потрясающая совершенно история. Она родилась в Риге, в семье военного, инженера, насколько я поняла. Ее отца переводят в Крым, он выходит в отставку. И становится директором Никитского ботанического сада.
Но это было до революции или
после? Это было до революции.
Да.
Это еще было до революции.
В начале века,
значит, да? Да, в начале века. Она, семья дружит с Константином Победоносцевым. И Победоносцев, как бы, так сказать, покровитель, когда они приезжают, семья приезжает в Петербург, приехала Лиза, Миру ее звали, Елизавета. Значит, приехала Лизочка, Победоносцев, так сказать, приходил, и они, так сказать, долго беседовали, а он, как бы, так сказать, ее вот благословлял. Тем не менее, она возвращается, ну, они в Крыму живут, и отец внезапно умирает, внезапно. И это ее, ну, потрясает. Просто вот смерть отца ее потрясает и дает толчок, ну, к такому осмыслению не только веры, но и жизни в целом. Она уезжает в Петербург. В Петербурге знакомится с поэтами, она пишет стихи, очень интересные, очень сильные.
Но это уже потом сильные, вначале как-то.
Ну, ты знаешь, нет, это было как-то, мне кажется, параллельно, Жень. Вот я не помню, но она знакомится с Блоком. Она знакомится с Блоком, и Блок пишет ей вот это знаменитое стихотворение, ей посвященное.
Когда вы стоите на моем пути.
Когда вы стоите, такая красивая, которая кончается с жестоко влюбленной. Достоин звания человека. Вот да, есть да. У него такое стихотворение. Это вот как раз было посвящено.
Нам тоже два было стихотворения. Оба да. Вот такие. Да? Просят, два.
И просит ее оберегать его, проходя мимо под его окнами.
Ну, то есть молиться за него.
Да.
Как я понимаю.
Да, да. Она пишет ему тоже стихи, проходит действительно мимо его окон. И вот очень интересно именно то, что. Они как бы не пересекаются жизненно, вот так вот тесно, да, а пересекаются только вот такими поэтически духовными, обмениваются такими токами, да.
Это любопытно, это говорит о том, что Блок глубоко чувствовал, вообще говоря, весь ужас, так сказать, той обстановки, в которой они все жили. Потому что он, ну и писал, они переписывались очень долго.
Чуть-чуть.
Короче говоря, это все еще до революции, это буквально накануне революции. Она уезжает в Крым, и в Крыму ее заставят революционная вот эта вот вся ситуация. Причем ее избирают, она такая очень серьезная, действительно очень серьезная. Ее избирают, ну, заместителем городского главы города Анапы. И тут революционные матросы. А революционные матросы это страшно. Анархисты.
Это еще хуже, чем солдаты.
Это еще хуже, чем солдаты, потому что, значит, они приходят и считают, что раз, так сказать, вот у них есть оружие, сила, да, то.
Вышли на берег, похозяйничали. И обратно в море.
Совершенно верно.
Изнасиловали.
Да, изнасиловали. И они стали требовать, то есть это просто документально все, как бы, это отец Сергей Гейкель пишет, зарубежная церковь. Они все там, так сказать, были вместе, на самом деле, мать Мария, Булгаков, Бердяев, вот отец Сергей Гейкель, Дмитрий Клепинин, я просто по другим свидетельствам знаю. Ну, неважно. Тут происходит, так сказать, вот характер ее проявляется в полной мере. Потому что она, значит, идет в собрание, и они говорят, что все, да, да, ну, то есть деньги давайте, собирайте, и все. А она, значит, встает вот так вот, не дам. А они на нее так, ишь. Типа того, ишь, баба. Я вам не баба, я вам городской глава. Ну, в общем, короче, не дали. Ну, они заставили. Они, так сказать, поняли, что это вот что-то очень серьезное. Значит, взяли ее с собой гулять. Естественно.
Уговорили?
Да, нет. И все-таки они взяли, потому что они брали деньги и брали людей, которых просто убивали. Кого-то они там, все-таки она там отстояла, деньги она им не дала, но кого-то они там, двоих, что ли, одного человека все-таки они расстреляли. Она приходит, значит, утром домой, и ее мама, которая провела ее потом с ним всю жизнь, она говорит, что я никогда в жизни ни после, ни до не видела ее такой измученной. То есть она была измучена, она себе предела. Ну, можно себе представить. Но они ее, естественно, не тронули, но, так сказать, это было ужасно. Ну и после этого они уезжают в эмиграцию. И вот там начинается уже совсем другая жизнь. Она, ну, со временем она постриглась. Монахинь приняла.
Я где-то читал о ней.
Да.
Я где-то читал.
Посредством монахини. Уже...
Но еще ее не канонизировали, нет?
Нет, ее не канонизировали. Ее только пытаются канонизировать, да. Пытаются. Причем по-моему. Пытается не наша церковь, а, по-моему, не знаю, иерусалимская, что-то вообще не знаю.
Да?
Не помню сейчас, да, но не наша церковь. Но меня потрясло другое, как она, как они действовали по отношению к евреям. Во-первых, вот отец Сергей пишет об этой оккупации Франции немцами, да, и как вообще все это было по-настоящему. Что такое была звезда Давида? Ох, как никто не понимал. Значит, некоторые вообще носили с гордостью.
А были и мученики?
Да.
Не евреи, которые на себя цепляли?
Да, да, совершенно верно. А мать Мария говорила, говорит, что говорит, проиграли? Это говорит, все против христианства. И они, значит, с отцом Дмитрием Клепининым крестили, выдавали...
Ой, спасали евреев.
Спасали евреев, потому я что они читал. Выдавали...
Во французском гетто, да? В парижском гетто.
Да, да.
Вот я вспомнил.
Они я выдавали вспомнил, им ложные свидетельства о крещении. То есть они проводили обряд. Да,
как католики.
Евреи,
православные. Как православных делали.
Как православных, да.
Но они славян тоже сжигали. Тоже.
Вот. И в конце она спасла, они же там собрали, когда они стали собирать евреев в гетто, вот в эти вот концлагеря повезли, то она проникла туда, типа, своей сутаной. Спасла, по-моему, в мусорном баке несколько детей.
Да.
Ну, это ужас вообще, читать это невозможно. А потом она попала в лагерь сама. То есть она кончила жизнь в газовой камере.
Ой.
Причем пошел сюда добровольно.
Добровольно.
Ну как?
С кем-то вместе, по-моему, да?
Нет, либо,
чтобы
либо
поддержать, кем-то, по-моему.
Чтобы поддержать, либо кого-то заменить. Вот так. Там французские вот
эти. Есть такой святой, который Максимилиан Кольбе. Вот он тоже вместо кого-то пошел в камеру.
Да.
Как это? Ой,
но меня поразило две вещи в этой книге. Чисто исторические. Меня поразило, как она спасала русских.
крестьянских солдат, угу, рядовых, попавших
еще в Первую мировую.
Да, в Первую, да, мировую, во Францию, и не смогших, уже не, они не могли вернуться уже, потому что большевики и все такое прочее.
А спасало в каком смысле, что они?
Вот я сейчас скажу. Они были абсолютно простые деревенские ребята. Они не учили ни язык, ничего не могли, да, ничего, да? И их признавали сумасшедшими. То есть они не врубались там. Вот очень часто они были абсолютно нормальны, но французские врачи признавали их сумасшедшими. Только на основании того, что они совершенно другой менталитет имели, да? Вот им задавали, какого года вы рождения? Говорит, я призыва 1906 года.
Призыва. Угу. Они думали рождение 6-го.
Неадекватный,
нет,
неадекватный
врачи
ответ.
Врачи считали, что это абсолютно неадекватный ответ.
Почему?
Что они не помнят своего рождения. И что война,
призыв
на
них, помнят, да,
ну, война на них произвела такое впечатление. То есть, я не понимаю, что, это, что он отвечает по принципу социализации. Для них это было
неожиданно. Ну,
и мать Мария приходила, пришла в эту,
правда, ненормально.
Она пришла в эту, вот, в эту клинику. Она стала переводчиком. Некоторых она вызволила из этого. Потому что они нормальные, а их признают сумасшедшими. Ну, вот можно вот, вот это...
То есть она немножко неправильно переводила или что?
Нет, она переводила как раз правильно. Она просто объясняла врачам, что для человека русского, который служил в русской армии, это нормальный ответ. Что это означает, что ему там сколько, 25 лет? По-моему, 25,
наверное, еще, может, по старинному отвечали, как по, да, национальности. Христианского вероисповедания, да, иудейского. Да, да, то есть это тоже для них ненормально.
Да, да,
в России,
да, да,
так же было.
Ну вот,
национальность не писалась, писалась
вероисповедание.
Вероисповедание, да.